Бытие, 34, 35, 36 глава. Мы сегодня постараемся посмотреть. 34 глава, с 1 по 2 стих. А на чем мы закончили? Мы закончили о том, что вот Иаков возвращается с Исавом, все нормально, Исав его радуется, не злится на него, вот они, и там с Лаваном они разобрались, все благополучно он вернулся, да, то есть он ушел в страхе, убежал, в чувстве вины, ничего у него не было, и вот Бог его вернул с такой большой семьей, с таким большим имуществом, и для Иакова, конечно, это было чудо, и мы говорили о том, что это свидетельствует о верности Божией, вот, и вот Бог его благословил, дал ему другое имя. В общем, большие такое события, вот то, что он вернулся обратно. Да. Но жизнь продолжается, и трудности, они не заканчиваются. Дальше мы читаем с 1 по 2 стих. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Ивьянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. Дина, да? Она, по всей видимости, она была единственная дочь в семье. Вокруг постоянно семья, одни и те же лица, палатки, овцы, да. Ее можно понять, скучно, может очень быстро надоесть, да. Вот если вы, москвич, попадете в такую ситуацию, вам быстро станет скучно. Так что мы можем ее понять, да. Но видите, что происходит, да. Результат очень печальный, вот она, насилие, бесчещено, да. Вот, и... Это написано для будущего назидания Израиля, да, чтобы они, народ Божий, не засматривались вот на язычников, да, на их какое-то там богатство, разнообразие там одежды, какие-то традиции, там, чего-то нового, чего-то необычного они делают, не вступать в союзы. Вот такое назидание было. Бог помещает вот эти вот истории, чтобы его народ, он в будущем имел это назидание и мог быть предупрежден и избегать вот этого вот этих ошибок. Да? И это напоминание нам тоже, когда нам скучно. Когда нам скучно, куда мы идем? Хорошо, если мы там начинаем молиться, там, размышлять о Боге, это здорово, да, но иногда мы идем посмотреть, да, так, развеяться, да, нам кажется, что читать Библию, молиться, это как-то так тяжело, что-то такое легкое хочется, да, и это нам тоже можно понять, да, вот, но видеть, какие вот бывают это самое... Вот эта история должна нас тоже назидать, потому что мир, в принципе, он управляется сатаной, аминь, да. Он враждебен для верующего, да? Давайте это вспомним. Мир, в котором мы живем, он на самом деле враждебен. Не надо это забывать, да? И вот эта история показывает, насколько мир враждебен, да? И как он может к нам относиться, да? Есть, конечно, физическая непорочность, понятно. Но есть же и духовная непорочность, да? И вот мир, он хочет разрушить эту нашу духовную непорочность, нашу вот эту духовную чистоту, которую мы поддерживаем в взаимоотношениях с Господом. И насилие, изнасилование, конечно, это большая трагедия, да? Да. Но мы почему-то не воспринимаем большой трагедии, когда мы духовно ослабеваем, пачкаемся... Как-то, да? Но на самом деле это духовное, оно же важнее, да? Наши взаимоотношения с Богом и то, как мир иногда вторгается, разрушает, это святой наш союз с Богом, да? Это же гораздо трагичнее, если так подумать, да? Согласитесь, да? То есть мы переживаем из-за вот таких вот вещей, но иногда не переживаем о духовном состоянии. Вот эти истории, они нам должны напоминать. Дальше, что самое главное напоминать? Дальше, с 3 по 12 стих. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Яков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Якову и поговори с ним. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наши дочери берите себе. И живите с нами, земля сия перед вами, живите, промышляйте на ней и приобретайте ей во владение. Сихем сказал отцу и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». Яков молчит здесь, да. Вот, и вот я согласен с некоторыми комментаторами, они замечают, обращают вот это, то, что он так вот неактивно здесь проявляет себя. Яков, да, вот он молчит, да. Они говорят, некоторые комментаторы, я с ними согласен, что вот если бы Дина была бы дочерью его любимой жены Рахили, может быть, он так не молчал, да. А вот здесь вот, вот немножко непонятно поведение как бы Якова здесь. Да? Вот такой вот он отец, он должен быть лидером, да, но он здесь как-то так в растерянности в некоторой, да, не занимает позицию лидера, и эту позицию занимает его сыновья. Они в гневе, да. И вообще ситуация трудная. Тут даже мы даже точно не знаем, а как надо было поступить Якову. С одной стороны, это действительно было оскорбительно, да. С другой стороны, вот он любит ее вроде, по сердцу ей говорит, да. Ее, Дину теперь, если ее, ну, уйти от них, Дину теперь замуж никто не возьмет. Может быть, действительно, хоть так она будет, ну, вроде парень любит ее, да, там как бы это самое. Вроде они хотят как бы исправиться, все другое. С другой стороны, опять же, Бог был, Иаков знал, что Бог был против, чтобы израильтяне, они вот смешивались с язычниками, да, с идолопоклонниками. Вот, то есть, ну, трудная ситуация, да. Но когда трудная ситуация, надо было, надо к Богу обращаться, да. И мы здесь не видим, что ни братья, ни Яков, они к Богу не обратились, да. И Якова тоже можно было понять. Он, конечно, не согласен, но с другой стороны, Яков боится. Потому что вот этот народ, Сихем, он сильный. А он здесь со своей семьей как бы на птичьих правах все равно. И поэтому он тоже боится. Он как бы, может быть, не чувствует, что он может что-то сказать, там, протест какой-то выразить, да, и но к Богу вот не возвали, да, и вот дальше, смотрите, как события развиваются, очень криво, скажем так. «И отвечали сыновья Якова Сихему и Емору, отцу его Слукасу, говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их». До 29 стиха давайте прочитаем. «И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей ваших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали, «Сии люди мирные с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред нами. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них». Только на том условии все люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имения их и весь скот их? Только согласимся с ними и будем жить, и будут жить с нами. И послушались Емор и Сихема, сын его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. Самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым, то есть остальные другие сыновья, и разграбили город за то, что обесчестили сестру. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, что не было в городе, и что не было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен, и взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. Симеон, Левий, да, другие братья, они обманули, они пошли на хитрость. Это для мужей Божьих это неподобающе, вот так поступать, как они поступают криво. Здесь сказано плохо, не поступают, здесь сказано как бы за то, за то, что обесчестили сестру их, не в смысле, что это Бог как бы говорит, да, вот с ними так поступили, с этими язычниками, потому что вот они обесчестили сестру. Просто здесь говорится, почему они это сделали, вот потому что с их сестрой так поступили. Ни в коем случае здесь не подразумевает, что Бог одобряет такой поступок Симеона, Левия и других сыновей. Они поступили очень жестоко. Есть такое правило око за око, да, а они... Ладно, если бы они там Сихема, Емора умертвили, это еще понятно, да, как-то. А они целый город, все мужское население убили, да, то есть это вообще, да, беспредел, как бы, да, как мы говорим современным языком. Всех мужчин они убили, и, конечно, это было, не была Божья воля. Вот, и в дальнейшем, почему мы знаем, что это не Божья воля, в дальнейшем, Симеон и Леви, они потеряли часть благословения. Об этом мы можем читать в Бытие 49 глава. Я прочитаю 49 глава с 5 по 7 стих. Симеон и Леви, братья, орудия жестокости, мечи их. Совет их, это Яков говорит, совет их, да не идет душа моя. И к собранию их, да не приобщится слава моя. Ибо они в гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их. Ибо жесток и ярость их, и свирепо. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. То есть они рассеются, вот эти вот потомки Симеона, Левия, не будет у них толком своей земли, они будут рассеяны. Да, и, то есть они потеряли часть Божьего благословения. И Яков, когда был вдохновлен Духом Святым, это, конечно, Бог произнес вот этот суд за то, что вот так нечестиво и коварно поступили Симеон и Левий. И, конечно, так, вот это такого не должно быть среди нас, верующих. Иногда доносятся такие комментарии. Христиане, я с ними никогда не буду работать. Да? Чтоб я там отнес там, компьютер, ремонтировать христианскую фирму, никогда там. То есть их, люди чувствуют, что их вот христиане, они какие-то хитро как-то обманывают, нечестно поступают. И действительно такое есть. Я знаю, это, конечно, нехорошо, когда мы, как христиане, в каких-то делах, в каком-то бизнесе так поступаем, используем хитрость, коварство. Вот. Но вот здесь вот такое произошло, и это, конечно, как бы не делает чести верующему человеку. Вот. Ну и в конце концов, Симеон, Леви, они были частично наказаны и потеряли полное Божье благословение, которое для них предназначалось. Дальше, с 30 по 31 стих. «И сказал Яков Симеону и Левию, вы возмутили меня и сделали меня ненавистными для жителей всей земли, для кананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали, разве можно поступать с сестрой нашу, как с блудницей? Ну, понятно, у них там как бы своя, правда, матка. Но Яков, да, вот Яков, он немножко здесь как-то в растерянности такой. То есть он не переживает за... То, что вот такое зло было, произошло, как бы нет раскаяния, он больше переживает, какие последствия будут теперь из-за вашего поступка. И вот это тоже часто такое бывает с верующими, когда мы не переживаем за сам грех, но мы переживаем последствия этого греха, что об этом все узнают, вот мы переживаем, а на самом деле иногда у нас не хватает вот этого сожаления, раскаяния по поводу самого греха, понимаете, да? Да. И вот Яков, он здесь вот не проявляет вот это вот духовное лидерство. И вот так вот все, Бога они все не изыскали, вот так вот все коряво и криво у них происходит. Вот вся эта история, она как бы, Библия пишет о верующих, не приукрашивает то, какие они были, да. Даже вот эти вот герои веры Яков, да. Вот этот поступок Дины был... не самый правильный, да, реакция братьев, да, вот эта пассивность Иакова, они не искали Бога, и вот что произошло. Когда мы не ищем Бога в трудных ситуациях, очень может произойти вот так все криво, мы можем пойти кривыми путями. Есть притча 12.15, там говорится, путь глупого прям в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Слушать совета, Божьего совета прежде всего, да, искать вот этой мудрости, не пороть горячку, ну, вот такая вот история. Поэтому, когда в моей жизни, в нашей жизни трудная ситуация, надо взыскать Бога. Надо взыскать Бога. И я уверен, Бог бы разрулил бы эту ситуацию, и Его имя было прославлено. Вы знаете, как все криво здесь получилось. И вот такое тоже происходит в нашей современной жизни. Допустим, христианке говоришь, не выходи за него, он неверующий, все такое. Не слушай, да? Потом 5 лет прошло, родился ребенок, она хочет развестись. Ей говоришь, не разводись там, давай будем молиться. Все такое, все. То есть не первый раз не слушала, не второй раз не слушает. И вот все в жизни у такого верующего... Вот, коряво, понимаете, криво, потому что не тогда, не потом, там, да, не обращаются к Богу, да. Вот такие вещи происходят, и нам нужно, живя в этом мире, искать мудрости Божией, слушаться Бога. Аминь. Иначе вот будет все вот криво. 35 глава, 1 стих. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившему тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Иакову почему-то нужно было напоминание, что ему нужно вернуться в Вифиль, да, и вот Бог ему напоминает про те обетования, которые он дал ему тогда. Помните, в 28 главе, когда вот он бежит от Исава своего, Бог ему дает вот это видение, лестница в небо, да, и он там говорит в 28 главе, 20-22 стих, «И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, обратите, в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Да? Вот почему-то Яков, он как-то, видите, он как-то медлит вернуться к Исаку, да? Вас это не удивляет в этой истории? Ладно, он сначала этого самого Исава обманывает, ты иди, я к тебе приду. Никогда он к Исаву так и не пришел, да? Вот все равно Яков, он это самое, полностью Богу не доверяет. И по каким-то причинам он не идет к отцу. Не знаю, чувство вины, что ли, он по-прежнему испытывал, наверное, да? Вот он не идет, хотя он обещал, да? И Бог ему, то есть Бог видит, что Яков... Несмотря на то, что Бог его так уже поддержал во многом, так благословил, он видел, что вот Иаков, он как бы хромает в вере, он как бы боится многих вещей, и ему нужна определенная поддержка. И Бог ему, иди в то место, где ты был поддержан, да, иди в то место, где ты духовно был поддержан, дал все эти обетования, иди туда, поклонись мне и вспомни, какой я великий Бог, что я могу, и как бы не бойся, и делай то, что ты обещал, делай то, что правильно. Вот такое назидание здесь Бог дает, такое напоминание Бог дает, чтобы он пошел в Вифиль, в это особенное место, где Бог встретился с Яковом, и Яков имел вот это вот переживание и вдохновился там. Вот. И видите, что интересно? И Яков думал, у него проблемы там с Лаваном, да? Когда он вернулся в землю обетованную, это же земля обетованная, да? Он думал, все будет гладко, но он понимает, он встречается здесь со многими проблемами, и страх опять наваливается на него вот этого, да? И это тоже напоминание, что есть определенные этапы, когда трудно в жизни, мы проходим этот этап и думаем, ну все, труднее этого ничего не будет. Но жизнь иногда так, что нам по-прежнему нужна вера, по-прежнему нужно уповать на Бога. Это, знаете, как пример современный, наверное, как христианин думает, вот я женюсь, все в жизни будет хорошо. Правильно он думает? Он женился, и у него много больше бремени, больше забот, больше каких-то конфликтов внутри себя он раскрыл. То есть христианская жизнь, она всегда подразумевает упование на Бога, она всегда будет подразумевать трудности, братья и сестры, да? Трудности будут. Всегда нужно уповать на Бога. Вот. И Бог иногда он напоминает нам вот эти наши встречи, где мы имели какое-то переживание с Богом, напоминает наше обетование, напоминает о своей силе. Вот Якову было хорошо вернуться в Вифиль. Дальше, со второго по пятый стих. «Сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящийся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, который я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал Яков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. То есть, видите, Яков, он вот как, то есть много хорошего, но в Библию показывает его, он как духовный лидер, он не было у него этой твердости. Вот только сейчас он говорит, все, давайте разберемся с этими идолами, все, давайте все это закопаем, сдадим, да, вот, да. Раньше это не сделал, к отцу он не пошел, вот была такая у него еще неполная уверенность. И теперь он понимает, что нужно посвящение, чтобы Бог защищал вот от этих врагов, да, от этих рассерженных язычников, которые будут мстить за то, что они сделали в Сихеме. Он понимает, ему только на Бога уповать. И он понимает, чтобы получить Божью помощь, нужно полное посвящение. Нужно выбросить вот этих идолов, нужно их закопать. И, братья и сестры, это такова истина. Если мы хотим помощи от Бога, защиты, исполнения Его благословения, исцеления физического там, или еще какой-то помощи там, нужно посвящение. Нужно посвящение, нужно исследовать свое сердце и сдать какие-то вещи, с которыми мы, может, там медлили, да, извиняли, но Бог ищет вот этого посвящения, и вот семья Якова, она это делает, и они получают защиту чудесным образом, вот эти вот язычники, вместо того, чтобы мстить, они боятся, они в трепете, да. Они могли бы, у них было гораздо больше оружия и конницы, и колесницы людей, но они в трепете. Да? Это чудо Божье, что они не стали мстить за Сихем. Это Божье вмешательство, потому что люди доверились Богу и посвятили себя. Да? И вот Бог, Он, конечно, будет делать вот эти чудеса, давать нам помощь, но очень важно посвящение. Если мы просто молимся, там, пойдем на молитвенное собрание, там, молимся о чем-то, там, об исцелении или еще о чем-то, а нет посвящения, это все... Если у церкви нет посвящения, понимаете, это не будет, Бог не будет давать помощь и сверхъестественную защиту. То есть мы видим, что это же был Божий народ, Израиль, Бог дал другое имя ему и все такое. Но видите, вот эти идолы-то прятали, они этих богов, башков, они прятали, да? И вот теперь Бог призывает, да, и отчасти почему так криво произошло вот ситуация с Диной, да, это потому что вот путаница у них была эта самая в голове, их так и Богу поклонялись, и этим башкам своим родовым тоже поклонялись, да. И вот наступает время, когда нужно с этим разобраться, иначе духовного роста и благословения не будет. Аминь. Не будет духовного благословения, не будет. Можно еще там поспорить, но нет, ну ничего страшного, другие хуже. Ну можно так находить, еще год так потратить, еще 5 лет так на эти извинения потратить. Можно, да. Можно найти других людей гораздо более худших. Но голос Божий, он как бы горит в нас, да. И ты как бы, если вот так вот честно признаться, ты не можешь на других смотреть, ты понимаешь, что Бог призывает к полному посвящению. И лучше ответить. Какая жизнь будет, больше силы Божьей будет. Дальше, с 6 по 15 стих. «Пришел Яков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сами все люди, бывшие с ним, и строил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который... и назван Яков дубом плача». Девора, по всей видимости, она была кормилица, но, по всей видимости, она была ценима, уважаема своей семье, поэтому она здесь упоминается, и поэтому, наверное, Яков знал ее, как бы он скорбел. Ну, это потеря как бы была. То есть вот эта Девора, она часть такой, была любима и ценима в семье, поэтому здесь она упоминается. Конечно, она очень в таком возрасте, да, долго прожила. «И явился Бог Якову с возвращения его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты будешь называться, ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет у тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дам Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль. Вот посвящение, да, благословение, Бог является, Бог явился, он пришел, Бог, а потом пошел, да, то есть, представляете, какая честь, какая поддержка для Якова, да, и Яков думал, какие там башки, это все суета, они не слышат, не видят, не действуют, вот Богу надо поклоняться, вот ему служить, я думаю, Якова и всю семью это поддержало, прилепиться именно к Богу и не держаться за это мирское, да. Всю землю я даю, Бог подтверждает это благословение, и, конечно, с огромной силой звучало для Якова, и было большой поддержкой, благословлю. Земля эта будет принадлежать твоей семье, потому что Яков, он переживал за своей семьи, убьют меня и мою семью, да, он переживал, это понятно, как отец он переживал, и Бог ему говорит, твоя семья, твои потомки будут владеть этой землей. Ты сейчас как бы здесь на птичьих правах, да, ты здесь странник, да, но я это сделаю, да, цари произойдут, да, то есть будет великая нация. Да, вот это была огромная поддержка, что и для Якова, и ощущение, что Бог во всем. Бог действует, вот тут с Диной такое произошло, там с Лаваном у меня было, моя личная греховность, Яков вспоминал. Но какая поддержка для него была, что Бог милостив, и что Бог действует, раскрывает свой план, и что его план никто не может остановить. Большая поддержка, когда мы понимаем, что Бог над всем, потому что мы просыпаемся там в понедельник, и начинаются проблемы, да, наваливаются на нас. Какая поддержка, знать, Бог будет работать в этом дне. Не переживай. Хорошего тебе дня. Да? Бог будет. Ну вот здесь вот, знаете, здесь сказано, потомству дам землю сию. Цари будут, да? Вот такое завещание. А какое у нас завещание? Лука 12:32. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Бог благоволит нам дать царство. Это огромное завещание. Да? Бог приготовил для нас целое царство. Это не будет какое-то там астральное царство, это будет физическое царство. Да? Это будет потрясающая новая жизнь. Вот. И от нас требуется что? Доверие и посвящение. А Бог, Он будет верен, Он исполнит свои обетования. И наши обетования, обетования верующего в Новом Завете, они гораздо более лучше, чем обетования Ветхого Завета. Потому что Новый Завет гораздо лучше, чем Ветхий Завет. Вот. И странствуя по этой, на этой земле, как верующие, мы как бы здесь тоже, ну, странники, да, нас должно вдохновлять то, что царство на самом деле, эта земля, она завещена праведникам, она завещена верующим. Мы будем здесь жить, царствовать и жить с избытком. Вот, поэтому мы еще можем, вдохновившись этим, мы еще постранствуем здесь, да. Мы не будем цепляться за этот мир особенно, переживать, да. Но ждать вот это самое главное, которое исполнится. Главное от нас вера и посвященность, чтобы была. 16 по 21 стих. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Яков поставил над гробом ему памятник, его надгробный памятник, и вот это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправились Израиль и раскинул шатер свой до башни, за башню Гадер. И Яков теперь идет на юг, он идет в сторону отца. Вот. И вот по дороге такое происходит, недалеко от Вифлеема, да, его любимая жена вот, при родах, да, она умирает, да. И она хотела назвать его Бенони, да. Что значит «сын моего страдания»? Вот что это значит? «Сын моего страдания», да. Но Яков назвал все-таки «сын моей правой руки». Вениамин, вот что это значит? «Сын моей правой руки», «сын правой руки», да. И он не хотел, чтобы вот это вот уныние, вот это отчаяние было на его сыне, да. Вот здесь он как бы, хотя ему тоже для него это горе было, страдание большое, да, он все-таки здесь проявил веру, да. И я думаю, в вечности, да, Рахиль будет благодарна Иакову, что тот не впал в отчаяние и дал совсем другое имя Вениамину, более как бы, который прославляет Бога и более, который характеризует Вениамина, чем сын моего страдания, да. И, конечно, хорошо, когда в семье, когда один падает, другой духовно более сильный. Конечно, это муж такой должен быть, да. Когда жена проходит через какие-то испытания, мужчина, муж христианский, он должен быть лидером. Он должен даже в какой-то степени не соглашаться, да, с каким-то, может быть, там унынием жены и вести свою семью тем путем, который Бог хочет, да, и быть вот этим духовным лидером, держать вот это духовное лидерство. Иаков здесь вот хорошо поступает, да, вот, и Рахиль по дороге в Вифлеем, вот она там погребена была. Дальше, с 22 по 26 стих. «Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Ваалою, наложницу отца своего. И услышал Израиль, сынов же Иакова было 12, сыновья Лии, первенцы Яков Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Валы, служанки Рахилины, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир, сии сыновья Якова, родившиеся ему в Месопотамии». Мы здесь видим опять вот этот вот конфликт, постыдный поступок Рувима, да, старшего сына. Ваала была наложницей, да, здесь четко об этом говорится, да. То есть она, ну, как жена была, да. И было такое, что в те времена, если как бы ты переспал с наложницей, то ты как бы и претендуешь на власть тоже, да. Рувим, по всей видимости, вот взял, решил, он был первенец, да. И каким-то образом он хотел закрепить свое первенство вот таким вот мирским, бесчестным способом, да. И, конечно, в будущем Бог, как бы, вот когда мы читаем, когда Яков благословил сынов в последний раз, мы видим, что Яков вот это преимущество первородства, оно, он потерял, было утеряно, да, за это, потому что вот за то, что Рувим сделал такой поступок, он потерял свое первородство, хотя он был первенец, да. Ужасный поступок он сделал, да. Дальше, с 27 по 29. «Пришел Яков к Исааку, отцу своему, в Мамре, Кириат Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исаакова 180 лет. И испустил Исаак дух и умер, и прижился к народу своему, будучи стар, насыщен жизнью, и погребли его Исаак и Яков, сыновья его». Вот это, наверное, тоже последний, первый и вот последний момент, когда Исаак и Исав, то есть, простите, Исав и Яков встретились, да, с тех пор, как он вернулся в землю обетованную, да. Потом они не встречались. Вот. Ну, что мы здесь видим? У Якова вот много потерь, да. Кормилица умерла, Рахиль умерла, теперь отец умер, да. Жизнь – это вообще грустная штука. Вот так вот, если подумать. Мы теряем наших любимых, да. И когда такое происходит, это, конечно, огромное уныние. Вот. Но когда мы читаем вот этот текст, да, мы как бы смотрим с небесной точки зрения, с Божьей точки зрения, и мы знаем, что да, такое происходит. Иаков теряет, да, стольких людей, любимых и дорогих, да. Но мы видим, что план Божий по-прежнему работает, что есть надежда, потому что Бог во всем этом есть, да. Смерть, конечно, это трагедия, да, смерть близкого или отца, да, это большая трагедия. Но если посмотреть вот именно с духовной точки зрения, с небесной точки зрения, если есть Бог, значит, есть надежда у верующих. И даже эти смерти, они тоже имеют определенный смысл. План Божий развивается. Яков, Бог вернул Якова, у него много сыновей, и большая народ произойдет от него. То есть мы понимаем, что Якову нужно смотреть вдаль и иметь вот эту вот надежду. И самое главное, вот здесь Исаак, да, 180 лет он прожил, да, самое главное, вот именно как наподобие Исаака, иметь вот эту веру, и иметь эту посвященность, да, Богу, вот это самое главное. Он умер, да, в последней своей жизни у него было очень плохое зрение, почти ничего не увидел, да, то есть 20 лет он, пока Яков был в бегах, он был уже слепой и до этого, да. То есть 20 своих последних лет, или даже больше, он был слепой. Но мы как бы не переживаем, потому что это же Исаак, это же герой веры, он Богом благословен. В конце концов, все, Бог воскресит его, все будет хорошо, да. И точно так же нам надо учиться смотреть на наши испытания, страдания. Как бы читать свою жизнь вот с точки зрения Библии, с точки зрения небес, когда такое происходит. Если есть Бог во всем этом, непонятно как, но в конце концов Бог сделает все красивым, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот смотреть так на свою жизнь, когда мы проходим через потери. Через потери, и, конечно, это тяжело, да. Но слава Богу, что у нас есть Бог и надежда. 36 глава, с 1 по 8 стих. Вот родословие, он же Едом, Исав взял себе жен из дочерей ханаанских Аду, дочь Елона Хитьяня, и Оливему, дочь Анны, сына Цивиона Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Здесь, значит, вот жена Ада, потом Оливема, Васимафа. Вот, если вы будете внимательно читать, вы увидите, что здесь трудность, потому что там, где раньше Исав взял жен, там другие имена. Вот, и или, как это объясняется, или эти жены к тому времени, потому что времени-то много прошло, умерли, и просто Исав других взял. Или он переименовал имена другие, переименовал жен другими именами, да. В 25 стихе все, например, 36-25, там говорится: «Сии дети Анны, Дишон и Оливема, дочь Анны». То есть Оливема, она дочь Анны, и контекст говорит, что вот, значит, Оливема, она была внучкой Сиира. А то Сиир, получается, он был вот такой, у него земля была, сильный народ такой был, и Исав, он был как бы родственником, да, потому что Оливема, вот его жена, она была внучкой Сиира, то есть он был родственником, и когда вот эта проблема с землями возникла, он пошел просто к своему родственнику, к этому Сииру, да, по линии своей жены, он пошел. И там поселился, потому что здесь говорится, что настолько было у них много скота, что не хватало земли. Вот, и Сиира и Исава, они породнились, да, и слились в один народ и стали вот этим сильным народом. Там мы читаем дальше с 20 по 30 стих. Да, и вот перечисляются там, нет, с 31 по 43 там перечисляется, какие цари были в Эдоме. Вот цари, царствующие, с 31 стих, вот цари, царствующие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилев. Царствовал в Эдоме Бела, сын Веоров, имя городу его Дингав, и умер Бел, и воцарился по нем Иав. И вот перечисляются все эти цари Эдома, с 31 по 43 стих. Когда, как эти цари связаны именно с Исавом, они связаны с Исавом, мы просто не знаем это. Но в какой-то момент государство стало сильным, нужно управление, да, с старейшин уже недостаточно, нам нужен царь. Мы уже не просто там какое-то там удельное княжество. О, да, то есть, и смысл в том, что потомки Едома, Едом, да, вот эта страна, которая стала называться, они стали сильными. У них уже государственность, у них уже армия, там мадиантянам они отпор дали, да. То есть целое государство, целая сильная страна. Так, вот потомки Едома, да, Едом, он все, такая сильная страна, армия сильная, вот. А что интересно в это время с Израилем, с благословенным Израилем происходит? Вот эти вот Едом, которые особенно Бога не искали там, да, вот у них целая страна, ух, ничего себе, столица, армия там. А что же благословенный Израиль? Оказывается, благословенный Израиль, он находится в Египте в рабстве. Их младенцев бросают в реку. Вот такой контраст. У одного уже целое государство, целая армия, они уже отпор дают, да? И фараону они могут отпор дать, и мадитянам, кому угодно, да? Нас не трогай, да? А что же, они кто такие, да? Непонятно. А Израиль благословенный, почему же он в таком униженном, слабом состоянии? Как Бог работает, вообще непонятно. Израиль, Израиль, благословлю, благословлю, землю дам, возвеличу царей, и все. А вот реальность, как так? Да? Это трудная вещь, да? В Едоме все хорошо происходит, да? Почему Бог так работает? Эти нечестивые, они процветают. А народ, якобы Божий, который отказался от идолов и решил поклоняться единому Богу, потомки этого благословенного друга Божия Авраама, почему они в рабстве в Египте? Потому что именно вот параллельно так оно и происходило. Когда Едом вот такой стал, это 300 лет примерно прошло, израильтяне были вот в таком ужасном состоянии в Египте, в рабстве, да? Почему Бог так работает? Бог очищал свой народ. Бог очищал свой народ. В чем благословение? В очищении сердца. Вот оно, Божье благословение. Бог очищал свой народ, чтобы в сердце было не просто там, творение физическое, материальное, а чтобы сам Творец царил в сердце. И Бог также сейчас работает в нас. Аминь. Конечно, хочется, чтобы было вот в жизни моей было как в Едоме. Сила, уважение, власть, да. И часто мы, как верующие, у нас этого нету, да. Мы проходим через испытания, и мы внутренне спрашиваем, Бог такой великий, Бог так меня любит, я такой благословенный, я свою жизнь посвятил служению, да, я сторонюсь идолов, я подвергаю свое сердце обличениям каждый день, я стараюсь ходить смиренно перед Богом, почему такое происходит со мной, где же Божье благословение? И это очень трудная вещь для верующих, это очень трудная вещь для верующих, очень трудная, да. И вот важно не запутаться, понять, что Бог так работает. Нельзя оценивать любовь Бога, Его силу, Его благословение, то, как Он хочет благословить по материальным вещам. Зачастую Бог избрал немощных, понимаете? Немудрый мира. Вот так вот Бог работает. И вот мы видим это на истории Израиля. Бог так работает. Вот и дом у него все вообще. Потомки Исава, он продал свое благословение там, за чечечную похлебку, и как будто он правильно сделал. У него вот по мирским понятиям все хорошо. Где же справедливость и благословение Бога? Израильтяне их детей бросают в реку, они ничего не толком не могут сделать. Защитить себя не могут, да, и рабы они там. Даже солому им запретили, вообще как унизительно, да, даже солому. Ищите сами себе солому, да. То есть, почему Бог так работает иногда, да? И это иногда трудно, и верующий, он начинает завидовать, и потом начинает переходить на вот эти мирские пути, искать, идти на компромисс, лишь бы достичь вот этой безопасности, вот этого положения в мире, да. Почему? Вот две нации, Едом такой благословенный, цари, там, все, там, армия, старейшины, там, вообще, все четко, а эти бедные рабы горбатятся там в Египте, но благословенный народ. Хочу ли я быть благословенным таким? Хочу ли я выбрать такой узкий путь? Иногда это не просто такая теория, иногда это действительно очень трудно. Там 70-й псалом, по-моему, цел этой проблеме посвящен. Я позавидовал безумным. Им нет вообще, до самой смерти они вообще, все у них хорошо, понимаете? И иногда трудно это, да? Вот. Но вот смотрите, вот давайте посмотрим, вот Библию мы, у нас столько историй в Библии, да? Кто в конце концов был благословен? Израиль или Едом, да? Вот Едом, он сейчас он благословен, там цари, там армии, все такое. Вот смотрите, Малахия, первая глава, самая последняя книга Ветхого Завета, Малахия, перед Матфеем. Со 2 по 3 стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь», то есть израильтянам, «а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? Однако же я возлюбил Иакова, а Исав возненавидел и предал гору его опустошению и владению шакалам пустыни». Все, и дома такой страны нету. Уже во времена Малахии, да, за 400 лет до пришествия Иисуса Христа, Идумея или Едом, он был разрушен Вавилоном, и там ничего не осталось. Они думали, мы в скалах живем, там никто нас не достанет. Достали их. Все, от них ничего не осталось. Они не вернулись, они не восстановились. Бог даже говорит, если они захотят восстановиться, я их все равно разрушу. Над ними вот это вот проклятие. Я вас возлюбил, я вас избрал, израильтяне. Зачем же вы говорите, в чем же твоя любовь? И мы иногда тоже боремся с этим, мы не понимаем, в чем же твоя любовь, да? Израильтяне во времена Малахии, они были под Персидской империей, там храм не разрешали, налоги были большие, там куча разрешений нужно было получить. Была трудная жизнь, и им казалось, а где же любовь Божья, да? Бог говорит, посмотрите, вы-то живете в своей стране. Да, вам трудно, но вы живете в своей стране. Я вас восстановил, я вас вернул из плена. А посмотрите, вот с Едомом, с вашим братом, что стало. Его вообще нету, да? Как вы сомневаетесь в моей любви? Я храню вас, да? Малахия 3 глава, с 13 по 18. «Дерзны предо мной слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что позже, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменно счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». И дальше, 4 глава, 1 по 2 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовеющих пред именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Вот народ Божий, он тоже спрашивал в разные времена, и во времена, когда они были в Египте, и вот во времена, когда они были под персидским гнетом, они спрашивают, а в чем разница вообще, вот мы стараемся служить Богу, кажется нечестиво, он лучше себя устраивает, где любовь Божья, где Божья сила, где Божье благословение, вот такое определенное уныние, оно приходит, когда испытание, когда трудность, оно приходит, да, и Бог говорит, это все изменится, настанет день, когда вы поймете разницу между нечестивым и праведником, вы это поймете, ваша награда, она обязательно будет. Не важно, что сейчас верующие испытывают многие трудности. Не важно. Самое главное, чтобы мы хранили вот эту посвященность, сторонились идолов, служили Богу. Разница будет большая. Такая же большая, как сейчас у нас есть государство Израиль, а Едома вообще нету. Едома вообще нет у нас такого государства. Вот такая вот разница. И настанет время, когда все вот эти вот, все это физический мир, его не будет, а Царство Божие будет стоять. И те, кто посвящал свою жизнь Царству, он будет благословен и вознесен. Сейчас просто, когда эти трудности, нужно набраться веры. Нужно, да, идти вот этим узким путем, да. Нужно как бы согласиться на... как бы на позицию странника, да, принять это, понимаете? Главное что? Главное быть в Божьей воле, да, мы понимаем, для Иакова и его потомков. Главное ему поклоняться, хранить себя от идолов. В Москве мы живем, здесь очень много всяких искушений, и это нормально, Но самое главное, стремиться к каким-то благословениям, к какой-то безопасности в жизни, это нормально, да? Но самое главное, чтобы наше сердце, вот не было вот этих идолов, да, вот так у семьи Якова, они долго держали эти идолы, потом только, чтобы не было такого, да, самое главное, чтобы, что самое главное для меня? Чтобы вот ясность была, служение Богу, чтобы, понимаете, вот дух такой в Москве, служить Богу, чего стараться, никакой разницы нету, вот схожу, послушаю проповедь в воскресенье, и все, оставьте от меня, больше я ничего, для меня это вот уже большое, я пошел в воскресенье, проснулся, послушал проповеди, и ничего больше я не буду делать. Откуда такое идет? От того, что уныние, что человек не верит, что есть польза в служении, есть польза в этой жертве для Бога. Понимаете, это, вот, это уныние здесь такое в Москве, оно распространено, апатия. С ним надо бороться, нельзя сомневаться в любви Божьей и в его благости, в благословенности и избранности, когда мы решаем быть христианами, его учениками и следовать ему. Не поддаваться этому духу, да. Бог сделал наше имя велико, как Израиль, мы как верующие. Мы цари и священники, да? В книге Откровения говорится, в Петра говорится, царственное священие, вот кто мы, да? Но мы иногда можем найти себя, вот как израильтяне в Египте, они рабы, а те Богу не поклоняются, зато у них там целое государство, да? Мы можем так себя найти. И вот тут надо просто занять позицию веры. Я царь и священник, я избран, я прохожу через трудности, но Бог это все восстановит, меня благословит, смиренных вознесет. Сейчас я наберусь веры, наберусь терпения и буду делать то, что угодно Богу, а не то, что угодно сатане или этому миру. Выбрать такую позицию веры. Вся земля будет принадлежать верующим. Аминь. У нас высокое звание, даже если, может быть, мир, по мирским понятиям это не видно. Самое главное, чтобы мы вот побросали вот этих, образно говоря, идолов из наших сердец, да, не смущались, верили в Бога, верили в Иисуса. Иисус там уже сейчас готовит для нас, Он уже готовит для нас место. Это будет такая награда, поэтому не сомневаться в благости Божьей, когда мы проходим через потери какие-то, да, через трудности, когда у нас много не хватает чего-то, да. Вот. А если чего-то есть в жизни, много, Бог благословил там, тоже надо быть очень осторожным, чтобы сердце к этому не прилеплялось. Это хорошо, это. Многие вещи, они неплохие, главное, чтобы сердце не прилеплялось. Да? Я вот вчера, честно вам скажу, смотрел там планировку загородного дома, там, да, 100, 120 метров там, с Наташей разговаривал, пошел, потом посмотрел, там, красивый домик, там, да, там, земля, там, было бы здорово. Это хорошие вещи, это нормально, да. И израильтяне, они тоже этого хотели. И верующие, это неплохие вещи, да? Но самое главное, чтобы сердце было предано Богу. А домик, коттедж, он будет, потому что царство будет принадлежать святым и верующим. Аминь. Наши мечты избудутся. Если не здесь, они избудутся. Какие у вас мечты там, да? Чтобы у вас сад там был с персиковым деревом. Это все исполнится. Кто-то хочет летать. Он будет летать там в этой жизни. Все это исполнится. Сейчас главное, что? Чтобы не было вот этих идолов, чтобы было преданное сердце Богу. И мы не будем, в конце концов, постыжены. Веруйте в Бога, в Иисуса веровать. Аминь. Самое главное – служить Богу.